Там становишься чуть ли не ангелом, по крайней мере, в гораздо большей степени ангелом, чем до сих пор была. А здесь наоборот, какой-то перепуганной злобной свиньей. Но под слоем несчастной свиньи все равно осталась настоящая я. Та же самая я, которая много раз была ангелом наизнанке. Изумленно думала Люси. И то, и другое в сущности просто маски, временные состояния, такие же, как, например, во сне. Но какая же убедительная, достоверная маска эта несчастная свинья. Это куда же мы забрели, господи? Что за адская прореха в подкладке реальности? Откуда взялась эта мрачная свинская щель?
«Пошли отсюда»,
— настойчиво повторил музыкант. «Умерли мы или нет, потом разберемся. А здесь оставаться не надо. Пожалуйста, так нельзя». «Надо брать ситуацию в свои руки», — решила Люси. «Лучше поздно, чем никогда. У меня хоть какой-то опыт и понимание, а у людей вообще никаких опор. То-то сразу решили, что умерли. Сама бы на их месте так решила. Действительно же очень похоже на ад, где даже черти не выдержали, пропили запасы дров и смолы, а пыточные инструменты снесли в ломбард. И ничего не осталось, кроме пустых коридоров и сумасшедшего сторожа, приставленного их охранять». Надо постараться хоть немножко всех успокоить. По крайней мере, мы живы, это факт. А если мы как-то здесь оказались, значит, можно отсюда уйти. Где есть вход, обязательно есть и выход. Иначе нечестно. Просто не может такого быть. «Мы не умерли», — твердо сказала Люся. Наконец-то собственным голосом, не срываясь на визг. «Просто заблудились и зашли в неприятное место. Ничего, как зашли, так и выйдем. Здесь еще и не такой порой случается. Непростой район. И мои байки про него никакие не байки, а чистая правда. Причем малая ее часть. Кроме разве что Василиска с телевизором. Его мой хороший друг сочинил для смеху. И невидимых котов. Хотя с котами вопрос остается открытым, пока никто не доказал обратного. Вспомнив про невидимых котов, вероломно роняющих одиноких прохожих, все четверо почти улыбнулись. То есть, скорее, просто слегка расслабились. И это изменило выражение лиц. Но Люси твердо решила считать почти незаметные перемены улыбками, свою болтовню про котов их причиной, а себя победительницей, совершенно неважно чего, главное победительницей. Это очень хорошее чувство. Спасибо за него. Все, что ты в минуту черного глухого отчаяния способна считать своим триумфом, и есть настоящий триумф. «Давайте для начала вернемся во двор с картинами», — предложила она. «Скорее всего, мы просто вышли оттуда через неправильную калитку». Вот и попали куда-то не туда. Больше объяснять не пришлось. Жанна просветлела лицом и первой рванула к калитке. Ганс поспешно последовал за ней. Митя и Агне почему-то топтались на месте, робко поглядывая то друг на друга, то на неподвижного мужика в кроличьей шапке, как будто он был оракулом, способным дать дельный совет. Люся решительно сгребла в охапку обоих, как капризных дошкольников, и подтолкнула к калитке. Подумала неприятным чужим внутренним голосом, тем самым, которым всего пару минут назад рассуждала о своей неудавшейся жизни. Все-таки мыться следует ежедневно и одежду почаще менять. Надо же, пожилые люди, а правил гигиены до сих пор не усвоили. Потерянное поколение, совки. Повторяла это про себя снова и снова с каким-то яростным, безнадежным упорством, словно пыталась оттереть невыводимое пятно. И одновременно хладнокровно отмечала: «А вот это снова не я подумала, а мрачная свинская дрянь. На самом деле нормально ребята пахнут. Ну, может, парфюм и правда не очень, но вообще ни намека на пот». «Что вы делаете?» — вяло возмутился Митя. «Зачем толкаетесь?» «Так надо», — отчеканила Люси, нечеловеческим усилием воли отогнав заново охватившее ее отвращение к этому рыхлому, нерешительному, совершенно не в ее вкусе мужику. «Я знаю, что делаю. Со мной не пропадете. Пошли». Женщина с бирюзовыми волосами ждала их во дворе, рядом с калиткой, и улыбалась, вымученно, с вызовом, отчаянно закусив губу, как партизанка на допросе, но все-таки улыбалась. Музыкант Ганс стоял у нее за спиной, строгий и собранный, как страж у райских врат, сказал Люся. «Будет здорово, если вы сейчас что-нибудь расскажете. Если сходу не вспоминается ничего интересного, можно еще раз по новой, про котов, Василиска, торговок с нами, неважно, лишь бы о всяком хорошем болтать». Люси не стала гадать, откуда он знает про ее любимый рабочий метод выводить заблудившихся с этой стороны, болтать не умолкая, смешить, раздражать, да все что угодно, лишь бы отвлечь внимание от процесса перехода между реальностями, чтобы человек не мешал так называемому невозможному с ним произойти. Скорее всего, конечно, ничего он не знал, а просто предложил первое, что пришло в голову. Случайно угадал. Но Люся ответила ему, как коллеге, откровенно, коротко и по делу. «Сейчас одной моей болтовни недостаточно, чтобы мы отсюда все вместе ушли».
«Недостаточно? А что надо делать?»
Чуть не призналась, я не знаю. Но вовремя прикусила язык. «Если не можешь быть сильной, надежной, старшей, которая всех спасет, все равно постарайся хотя бы сделать вид, потому что кроме тебя здесь даже прикинуться старшим некому», — подумала она и сказала. «Надо, чтобы мы все делали или хотя бы говорили и думали самое лучшее, на что сейчас способны. Надо отвоевать у этого морока настоящих нас», — сказала и сама себе сразу поверила. Почувствовала, как говорят в таких случаях, сердцем, но на самом деле всем телом так и есть. Объяснила не столько остальным, сколько самой себе. Я это поняла, когда Митя, пересилив раздражение, стал утешать Агне. Мне сразу так полегчало, хотя вроде бы не меня и не я сама утешала. Я вообще ни при чем. И вот вы сейчас так улыбаетесь, что мне становится хорошо, как будто сама улыбнулась», — сказала она Жанне. «Наверное, что-нибудь очень храброе думаете. Ну, как в детстве, когда мы все хотели инопланетян, фашистов и Фредди Крюгера побеждать, хотя боялись их до усрачки». Жанна улыбнулась еще шире. «Как вы угадали?» А Митя вдруг сказал. «Я в 6-м классе посмотрел «Кошмар на улице Вязов». Перепугался ужасно, спать не мог. Но потом придумал целых 100 способов победить Фредди Крюгера, с учетом, что он не наяву приходит, а снится. Во сне-то я и летать могу, и стрелять из пушки, и водить танк, и вообще все на свете умею. Это же мой, а не чей-то сон. Я тогда даже быстро научился вспоминать во сне, что сплю, чтобы Фредди Крюгер врасплох меня не застал. Даже немного обидно, что он мне так ни разу и не приснился. Решил не связываться. Засал». Агне улыбнулась сквозь слезы. «Все-таки ты круче всех на свете. Самого Фредди Крюгера запугал». А Ганс достал из футляра саксофон и сказал. «Лучшее, на что я способен в любой ситуации, это играть». «Офигеть идея!» — восхитилась Люси. «Вы мой герой». «Мой герой», — думала Люси, глядя на Ганса, которого больше не было. В смысле, его не было здесь, в этом чертовом темном дворе среди 2-этажных домов, облетевших деревьев, детских качелей, мусорных баков, гнилых дровяных сараев и нарисованных на них голых тел. Ганс только номинально числился среди присутствующих, а на самом деле уже был где-то так далеко, куда не дойдешь, не дотянешься, не заглянешь, зато можно стоять и слушать, как в этом недостижимом, вечно хмельном, вечно молодом далеке, веселом и малохольном, звучит все громче и громче, набирая силу, такой же хмельной, веселый и малохольный «Blue Train».
Композиция Джона Колтрейна, великого джазового саксофониста, канонизированного Африканской православной церковью в качестве святого Джона Уильяма Колтрейна.
Люси никогда особо не любила Колтрейна и остальную компанию. Весь этот старый добрый джаз казался ей просто приятной фоновой музыкой. Не заводил, не цеплял, не трогал. До сих пор. До этого чертового вечера, когда они забрели в мрачную свинскую щель. Провалились в ад. Пропитались насквозь его стоячей мерзостью и тоской. И вдруг посреди всего этого возник саксофон. И заговорил практически человеческим голосом на понятном им языке. «Расслабьтесь уже, чуваки», — говорил саксофон. «Хватит херней маяться, забейте, вдохните, выдохните. Мало ли что на слишком трезвую голову примерещилось. Нет никакого ада, ада вообще не бывает. Зато я точно есть». Агне потянула Люси за рукав. Сказала почти беззвучно, показывая куда-то в темную глубь двора. «До меня только дошло. Мы же оттуда в первый раз зашли. Через браму. С другого конца».
«Брамой в Вильнюсе называют любые ворота. Слово заимствовано из польского языка».
Люси даже не дала ей договорить. Энергично закивала и легонько подтолкнула Агне в указанном направлении. «Дескать, не стой. Иди туда». Митя, все это время державший жену за руку, пошел за ней. Люси ухватила под локоть оцепеневшую Жанну, саксофониста бережно приобняла за талию и потихоньку повела обоих в дальний конец двора, молясь всем непостижимым вымышленным богам, включая Йоксатота и Ктулху, чтобы Ганс не переставал играть. пока они все не дойдут до невидимой в темноте брамы.